Бургас, 1938 год, 6 августа, 19 часов 40 минут.
«Пальма, мне надоело слушать вашу ложь», — сказал Штирлиц, выключив свет настольной лампы, направленной в лицо Яну. «А вам, Хаген?»
«Мне тоже. Наверное, эта ложь надоела и самому господину Пальма».
«Какой прогресс в наших отношениях? Хаген стал говорить обо мне как воспитанный человек», — заметил Ян. «Между прочим, Хаген — один из воспитаннейших людей. И я бы советовал вам, Пальма, когда вас поселят в Берлине, не акцентировать внимание наших руководителей на том досадном инциденте, который имел место».
«Инцидент — это что?» — поинтересовался Пальма. «Это когда бьют по физиономии?»
«Нет, положительно, латыши — великая нация», — ухмыльнулся Штирлиц, «даже под виселицей не теряет чувства юмора».
«Под виселицей потеряет», — сказал Хаген. «Он думает, что все это игры. А это не игры».
«Это далеко не игры», — подтвердил Штирлиц. «В этом мой друг прав, Ян. Я не знаю, сколько вы еще пробудете здесь, но хочу вам дать добрый совет на будущее. Начните говорить. Если вам хочется жить, вы станете сотрудничать с нами. Иного выхода нет. Ни у вас, ни, главное, у нас».
«Ну, пожалуйста», — удивился Пальма. «Вы кричали на меня и топали ногами, вместо того, чтобы сразу сделать внятное и разумное предложение. Я согласен, бог мой!»
Штирлиц отрицательно покачал головой. «Это несерьезно. Хаген не зря спрашивал вас так подробно и о Вене, и о Берлине, и о покойном Угулерсте. Вы уходили от ответов. Вы, я уже прочитал записи ваших допросов, несли какую-то наивную чепуху про своих подруг, про кабаки и бары, и ни разу не дали ни одного правдивого ответа. А сейчас вы говорите мне, пожалуйста, кто с вами поддерживает контакт? Какие вопросы интересовали красных? Каким образом и почему вы убили несчастного Лерста?»
«Я не убивал несчастного Лерста. Я не имел контактов с красными. Я не...»
Резко зазвонил телефон. Штирлиц поднял трубку и, отведя трубку от уха, дождался, пока замолчит пронзительный зуммер. «Надо будет сказать связистам», — заметил он. «Позаботьтесь об этом, Хаген. Такой сигнал, чтобы порвутся перепонки, если сразу приложить к уху».
«Я скажу им».
«Спасибо». Штирлиц слушает. Радист сообщил, что на имя штурмбанфюрера пришла радиограмма из Берлина. Штирлиц и Хаген переглянулись. «Посмотрите», — попросил Штирлиц Хагена, — «если что-нибудь важное, вызовите меня». Когда Хаген ушел, Штирлиц одними губами прошептал: «Если они выслали самолет, готовься к вечеру и не паникуй, если меня долго не будет».
Ян кивнул и громко сказал: «Послушайте, Штирлиц, у меня плохо с головой, право слово. И потом вы открыли мне так много неожиданного, что все это надо обдумать. Позвольте мне полежать. Я ведь все же только-только после ранения».
«Я очень сожалею, но придется посидеть здесь», — ответил Штирлиц. «Я хочу вместе с вами вспомнить в деталях, что было вчера вечером. Вы сидели у Мэри Пейдж в ее номере, не так ли?»
«Я лежал в номере у Мэри, если вы добиваетесь точности».
А Штирлиц с Лерстом в то время шли в сопровождении трех агентов гестапо и нескольких франкистских гвардии Сивиль по коридору. Начался повальный обыск англичан и американцев из журналистского корпуса. «Здесь живет баба?» — спросил Штирлиц портье, шедшего рядом, когда они остановились около номера Мэри.
— Да, сеньор.
— «Стоит ли тревожить даму?» — спросил один из гвардии Сивиль. — «У вас к ней ничего конкретного нет?»
— «А черт тебя знает», — буркнул Штирлиц. — «Пока ничего».
— «Ладно, пошли дальше», — сказал Лерст. Мальчик из ресторана с подносом, на котором были установлены приборы на две персоны, лихо пронесся по коридору, остановился возле Лерста и постучал в дверь номера.
— «Здесь живут двое?» — удивился Лерст. — «Хаген сказал, что тут одна женщина».
— «У сеньора в гостях сеньор», — пояснил мальчишка. «Тот, у которого была прострелена голова на фронте».
Хаген позвонил Штирлицу от шифровальщиков через 5 минут.
«Самолет за латышом вылетает из Берлина».
«Когда?»
«Да, мне сказано, когда сказано, что вылетает, и прибудет сюда завтра утром в 9:00.
Самолет номер 259 под командованием обер-лейтенанта Грилля.
— Рудольфа Грилля?
— Там нет имени.
— А вы разве не знаете Рудди?
— Нет.
— Странно. — Он же водит наши спецсамолеты.
— Я никогда не летал на спецсамолетах.
— Еще полетаете. — Ну, двигайтесь сюда, я передам вам нашего гостя. Он не про мои нервы.
— Ага, — засмеялся Хаген. — А вы еще меня бронили.
— Я вас не бронил. Делал замечание по службе.
— Простите, штурмбанфюрер.
Штирлиц положил трубку и шепнул очень устало. — Выдай ему концерт. Он сейчас будет тебя бояться. И постарайся поспать. Боюсь, что ночь у нас будет хлопотная. — Хлопотнее вчерашней? — А вчерашняя ночь была очень душной. Менялась погода. Спиринеев натянула низкие тучи, неожиданные в это время года. В небе ворочался гром. Лерст сидел на краешке стола, наблюдая, как Штирлиц вместе с испанскими полицейскими осматривал вещи в номере мэрии. — Какие-нибудь неприятности? — спросил Пальма. — Или вы подозреваете мою подругу в преступлении?
— Нет, что вы, — ответил Лерст. — Идет повальный обыск во всем отеле. Если бы мы не зашли к вам, завтра же злые языки обвинили вас в том, что вы цепной пес германского посольства. Только поэтому нам пришлось сюда влезть. Тысячи извинений, Ян, тысячи извинений.
В номер заглянул Хаген и сказал, — У остальных все в порядке.
— Спасибо. — Пожалуйста, произведите личный досмотр господина Пальма, Хаген.
— Прошу простить, господин Пальма, — сказал Хаген.
— Пожалуйста, пожалуйста, даже интересно, — ответил Ян. — Меня еще никогда не обыскивали. Особенно друзья, которые только тем и озабочены, как бы оберечь мое реноме.
Он поднялся, подмигнул Мэри и вдруг почувствовал, как на лбу начал медленно выступать холодный пот. Он вспомнил, что в заднем кармане брюк лежит та новая шифровальная таблица, сделанная в форме жевательной резинки, которую ему передал Вольф. «Мэри», — сказал он, отправляясь в ванную, в сопровождении Хагена и двух испанских полицейских, «дай мне пожевать резинку, а то у меня от волнения пересохло в горле». Мэри, завернутая в простыню, усмехнулась. «Я боюсь, джентльмены будут шокированы, если я встану с кровати, милый. Жевательная резинка лежит у меня в столе». Штирлиц медленно посмотрел на Яна и все понял. Он открыл письменный стол и протянул Пальма несколько жевательных резинок. Потом как-то странно поскользнулся на паркете и растянулся, стукнувшись плечом о край стола. Лерст и Хаген бросились к нему, и этого мгновения было достаточно, чтобы Пальма сунул шифровальную таблицу в рот и одновременно протянул резинки двум испанским полицейским. Те развернули серебряные бумажки и отправили в рот апельсиновые резинки. Штирлиц, потирая плечо, поднялся и сказал, «А считается, что на паркете нельзя сломать шею». Лерст, заметив, что испанцы еще не начали досматривать Пальма, раздраженно спросил, «Что вы жуете?» Те открыли рты, показывая ему резинку. Ян закашлялся и проглотил шифровальную таблицу. «Я так испугался вашего окрика, что проглотил свою», — сказал он. «Теперь у меня слипнутся кишки, и похороны придется организовать за ваш счет. Хотите пожевать?»
«Я не корова».
Лерст пропустил Пальма вперед. Он присел на край ванны. У него была такая манера — приседать все время на края столов, подоконников, кресел. Полицейские обшарили карманы Пальма и передали содержимое Лерсту. Тот просмотрел записную книжку, блокнот, вернул все это Яну и сказал,
«Пожалуйста, извините перед вашей дамой, Ян, но мне необходимо сейчас же перекинуться с вами парой слов».
«Валяйте».
«Не здесь. Давайте уйдем из отеля, так будет лучше».
Когда Лерст и Ян вышли из номера, Штирлиц сказал полицейским, «Здесь порядок, пошли». Он дождался, пока все покинули номер, повернулся к Мэри и долго смотрел на нее, а потом, тяжело вздохнув, тихо сказал,
«Спокойной ночи. Желаю вам увидеть вашего приятеля еще раз».
Хаген вернулся в кабинет в обычной своей манере, очень тихо, почти не слышно.
«Кликните кого-нибудь из дежурных», — попросил Штирлиц. «А мы с вами покинем господина Пальма минут на пять».
Когда они вышли из кабинета, Штирлиц сказал,
«Боюсь, что здесь нам с ним не отличиться. Он молчит, как тыква. Или несет чушь».
«Я же говорил вам».
«Говорили, говорили. Вы умница, приятель. Тем не менее, сидите с ним и мотайте его, а я поеду в посольство и договорюсь с Кессельрингом. о сопровождении этого самого самолета здешними истребителями от границы.
— Хорошо. А мне ждать ваших указаний или отпустить его спать?
— Нет, спать только в крайнем случае, если у него действительно перекрутились в черепе шарики. — Так работайте. Вдруг вам повезет. Это ж прекрасно, если вы напишете рапорт Гейдриху о вашей победе над латышом.
— Это будет наша совместная победа.
— Да будет вам, приятель. Я вообще в этом деле пятая фигура с краю. Счастливо, я, пожалуй, двину, пока они не разъехались пьянствовать.
— Сегодня, по-моему, нигде нет приемов.
— По-вашему, пить можно только на приемах. — Ну и экономный же вы парень, Хаген. — Да-то я смотрю, вы всегда на приемах хлещете вино на дармовщину. — Не сердитесь, не сердитесь, дружочек. Не надо на меня сердиться, тем более, когда я говорю правду.
По дороге в посольство Кессельринг согласился принять его, несмотря на поздний час. Штирлиц успел заскочить в книжный магазин на Пасо де ла Кастильяна. Он купил все новые газеты и, отдавая деньги хозяину, сеньору Эухенио, негромко сказал: «Пусть Вольф ставит на белых петухов. Завтра в 9 обещают интересный бой. Я заеду к вам через 2 часа». Эти его слова означали для Вольфа многое. Во-первых, становилось ясным, что самолет за Пальма прибудет завтра в 9 утра. Во-вторых, Юстас подтверждал целесообразность своей версии подмены самолета. И, в-третьих, последняя фраза означала, что встреча у Клаудии состоится не завтра, как они оговаривали, а сегодня, через 2 часа. Они договорились днем, что Вольф не будет уходить в горы, а наоборот передислоцирует своих людей в город на случай непредвиденных обстоятельств. Кессельринг был весел. Он знал, что ему идет улыбка. Он делается похожим на Фрица Кранга, когда улыбается и чуть приподнимает левую бровь. Ему об этом сказал рейхсмаршал, который пересмотрел все детективные фильмы с участием Фрица Кранга, и поэтому Кессельринг старался всегда сохранять рассеянную и надменную кранговскую улыбку, даже если улыбаться ему и не хотелось. А сейчас ему хотелось улыбаться, он был весел, несмотря на дьявольскую неприятность с похищенным мессершмиттом. Геринг сообщил, что вся ответственность за это возложена на Лерста и вообще на ведомство Гейдриха. Но у него были более веские основания сохранять веселое настроение. Республиканцы откатывались по всему фронту, и, как полагали серьезные военные, дни красных теперь уже были сочтены.
— Вас еще не бросили в ваш же каземат? — спросил он Штирлица. — Или рука руку моет? — Я бы на вашем месте написал задним числом донос на Лерста. Он засмеялся. — Мертвые все вынесут, они безмолвны.
— Завтра утром мы отправляем в рейх одного человека. За ним выслали наш самолет.
— Я знаю. Я жду Руди так же, как и вы.
— Кого?
— Руди Грилля. Этот парень учился у меня летать. Я люблю его как сына. Я распорядился, чтобы он задержался здесь на день. Я уже получил согласие вашего шефа.
План в Москве был разработан до мельчайших подробностей. Самолеты республиканцев баражируют на границе с Францией над труднодоступными горными районами. Они сбивают самолет номер 259. Он должен быть сбит внезапным ударом над горами, чтобы исключить возможность радиосвязи с Бургасом. Самолет номер 259 точно такой же марки вылетает из Барселоны и, пройдя над морем, ложится на курс сбитого эсэсовского самолета. Радисты с борта самолета по коду, переданному Штирлицем, просят доставить Пальма на поле аэродрома. Они принимают его на борт и улетают в Париж, где на аэродроме Яна ждет санитарная машина, которая доставит его в госпиталь для инфекционных больных. Никто не мог предположить, что из сотен пилотов, совершавших рейсы из Берлина в Бургас, этот рейс будет выполнять ученик Кессельринга, который приглашен военным атташе провести день у него в доме. Тщательно запланированная операция именно этим личностным, чисто случайным обстоятельством была разрушена и развалилась, как карточный домик. Штирлиц посмотрел на часы. Стрелки показывали 22:45.
«В этом году мы поставили перед собой некоторые задачи, которые мы хотим решить с помощью нашей пропаганды. И важнейшим из инструментов для этого я хотел бы назвать нашу прессу. Во-первых, постепенная подготовка немецкого народа. Обстоятельства вынуждали меня целое десятилетие говорить почти только о мире. Лишь благодаря непрерывному подчеркиванию воли Германии к миру и мирных намерений мне удалось шаг за шагом отвоевать для немецкого народа свободу,
и вложить в его руки оружие, которое было необходимо для подкрепления следующего шага. Само собой разумеется, что эта многолетняя мирная пропаганда имеет свои сомнительные стороны, ибо она может очень легко привести к тому, что в умах многих людей наш режим будет ассоциироваться с решимостью и волей сохранять во что бы то ни стало мир. Но это приведет не только к ложному пониманию целей нашей государственной системы, но и прежде всего повлечет за собой то, что немецкий народ, вместо того, чтобы во всеоружии встретить развитие событий, будет пропитан духом пораженчества, который может лишить или лишит наш режим всех видов на успех. Сила обстоятельств была причиной того, что я многие годы говорил только о мире. Но затем появилась необходимость постепенно перестроить психологический немецкий народ и не спеша внушить ему, что существуют дела, которые, если их нельзя разрешить мирными средствами, надо разрешать с помощью силы. Но для этого было не обязательно пропагандировать насилие как таковое. Потребовалось освещать для немецкого народа определенные внешнеполитические события таким образом, чтобы его внутренний голос постепенно сам стал взывать к насилию. Это значит, что определенные события надо было освещать так, чтобы в сознании широких масс народа постепенно, автоматически выработалось убеждение: если нельзя добиться по-хорошему, то надо пустить в ход силу, ибо дальше это продолжаться не может. На эту работу ушли многие месяцы. Она планомерно разворачивалась, планомерно проводилась, усиливалась. Многие ее не понимали, господа. Многие считали, что все это какое-то извращение. Это те сверхученые-интеллигенты, которые не имеют никакого понятия о том, как надо подготовить народ к тому, чтобы он стоял по стойке смирно, когда начнется гроза. Господа, моей величайшей гордостью всегда было то, что я создал для себя партию, которая и во времена неудач послушно и фанатично следовала за мной. Именно тогда фанатично следовала за мной. Это являлось моей величайшей гордостью и было для меня громадным утешением. Мы должны добиться того, чтобы и весь немецкий народ поступал так же. Он должен фанатично верить в окончательную победу. Ему надо привить абсолютную, слепую, безусловную и полную веру в то, что в конце концов мы достигнем того, что нам необходимо. Этого можно добиться и достигнуть только путем непрерывного воздействия на силы народа, подчеркивая положительные стороны народа и по возможности избегая говорить о так называемых отрицательных сторонах. Для этого также необходимо, чтобы в первую очередь печать слепо придерживалась принципа «руководство действует правильно». Господа, мы все не гарантированы от ошибок, и газетчики подвержены этой опасности. Но все мы можем существовать только в том случае, если перед лицом мировой общественности не будем говорить об ошибках друг друга, а сосредоточим внимание на положительном.
Из секретного выступления Гитлера перед представителями немецкой прессы.
«Послушайте, Пальма», — устало повторил Хаген, «что бы вы мне тут не пели про вашу несчастную голову, я, тем не менее, буду повторять свои вопросы. Почему вы убили Лерста? Чем вызвано было это неслыханное злодеяние, подвластное судопроизводству Рейха? Так что и с формальной стороны все будет соответствующим образом оформлено. Надеюсь, вы понимаете, что здешние власти уже задним числом выдадут вас в руки германского правосудия?»
«Повторяю, я не убивал Лерста».
«А кто же его убил, Святой Дух?»
«Этот мог», — согласился Пальма. «А ведь сейчас снова начнет бить», — подумал Ян, заметив, как передернулось лицо Хагена. «Что за манера такая? Не может возразить и сразу начинает драться. Между прочим, я сейчас подумал, как наивный идиот, каким был тогда на последней германской станции, когда думал испугать Лерста публичным разоблачением его издевательств над тем стариком. К этой швали применимы только зоологические ингредиенты. А спать я, конечно, не смогу. И во мне все напряжено до предела».
«Я жду ответа», — сказал Хаген. «Я обращаюсь к вашей логике и здравому смыслу. Расскажите мне, что произошло вчера, после того, как Лерст увез вас из отеля от вашей подруги?»
«Лерст вчера гнал машину чересчур рискованно. Шины тонко визжали на крутых поворотах горной дороги.
А как звали того журналиста, который сидел в баре вместе с вами и Манцером?»
«Все вы знаете обо мне. Кто вам об этом мог донести?»
«Друзья, Ян, мои друзья.
— Ага, признались.
— Я давно подозревал, что вы не дипломат, а шпион.
— Как имя того парня, который удрал с Мансером?
— Черт его знает, то ли Джим, то ли Джек. Эти имена в Штатах так же распространены, как у вас Фриц или Ганс.
— Вы не запомнили его имени?
— Казните, не запомнил.
— Из какой он газеты?
— По-моему, он левый, такой, знаете ли, яростный левый. Куда мы едем, кстати?
— Недалеко. — А откуда вам известно, что он левый?
— Он не скрывал своих взглядов. Мы живем в таких странах, где пока еще можно открыто выражать свою точку зрения.
— Значит, можно первому встречному выражать свою точку зрения?
— Конечно.
— Это похоже на идиотизм.
— А он у нас традиционен. Гайд-парк, например. Вы же помните Гайд-парк?
— Помню, помню. — Когда вы познакомились с ним?
— С неделю. — Да, да, с неделю тому назад. Лерст резко затормозил и отогнал машину на обочину. Справа поднималась отвесная скала, а слева в черную зловещую пустоту обрывалась пропасть. На дне пропасти глухо гудел поток. Трещали цикады. Небо было звездное, низкое. Лерст вышел из машины, следом за ним вышел Ян.
— Красота какая, — сказал Пальма, — просто нереальная красота.
— Да, — согласился Лерст, — очень красиво. Хотя я предпочитаю северную, нордическую красоту. А здесь? Ладно, об этом потом. Послушайте, Ян, мои испанские друзья навели справку. За последние полтора месяца ни один иностранный журналист из Штатов сюда не приезжал. Погодите, дослушайте меня. Более того, мы опросили, не прямо, конечно, а через своих людей, ваших коллег из Associated Press и из United Press International. Им тоже ничего не известно об этом ультралевом журналисте из Штатов. И, наконец, главное. Ни в одном из отелей Бургаса ни один американец не останавливался за последние полтора месяца.
Между прочим, я живу не в отеле. А тот парень мог быть канадцем.
И канадцы не останавливались. И англичане, и русские.
Пальма засмеялся. Интересно, если бы сюда приехал русский.
Тут есть несколько русских.
— ответил Лерст, тяжело упершись взглядом в лоб Пальма.
— Но не в них сейчас дело. И даже не в том, что местные жители сообщают полиции обо всех своих квартирантах. А вот об этом американцы никто ничего не сообщал. Не в этом дело, мой дорогой Ян.
Лерст прислушался. Где-то внизу натужно стонал мотор машины. Потом мотор захлебнулся и стало совсем тихо. Только по-прежнему трещали цикады.
Дело в другом человеке. Я вам нарисую сейчас одну занятную жанровую сцену, ладно? Юный латышский аристократ-англофил, увлеченный идеями марксизма, отправляется на баррикады в Вену и не скрывает в беседах с коллегами антипатий, которые он питает по отношению к нашему движению. Более того, он пишет в своей газете антигерманские статьи. Потом он замолкает на год и вдруг объявляется в Лондоне, но уже не в красной рубашке, а в коричневой форме, похожей на нашу эсэсовскую. Этот человек пишет теперь прямо противоположное тому, что он писал год назад. Он, правда, не бронит марксизм и Кремль, но он возносит идеологию фюрера и ведет себя как истинный друг национал-социализма. Потом он приезжает сюда, в Испанию, и помогает нам драться с коммунистами, и очень честно пишет о силе нашей авиации, и очень дружит с нашими летчиками, и присутствует при таком головоломном эпизоде, когда коричневый ас неожиданно сменил свой цвет на красный.
Что касается меня, то я обожаю маскарады.
Это не смешно, Ян. Как бы вы на моем месте отнеслись к такому любителю маскарадов? На моем месте, я подчеркиваю, потому что я, именно я, дважды брал на себя ответственность и уверял руководство, что юный латыш не может вести такую коварную двойную игру, которая проглядывает во всех перечисленных мною эпизодах. Отвечайте, Ян, прямо, что вы об этом думаете?
«Хорошо, что вы меня сюда вывезли», — ответил Ян. «А то я мог бы подумать, что это допрос».
— А вы и считаете это допросом.
Мне неприятна мысль, что из-за неумения раскрывать преступление
Вы решились оскорбить мое достоинство.
Ян, если мы сейчас не оформим сугубо серьезным образом наши на будущее деловые взаимоотношения, я докажу всем, что вы русский агент. Это для вас так же плохо в Европе, как и здесь, за Пиренеями. Я уж не говорю о Германии. Впрочем, и в Англии, и в Латвии с таким же неудовольствием отнесутся к этому, если я подтвержу, что в довершение ко всему вы были и нашим агентом.
Ведь это шантаж. Я возмущен, Уга, я возмущен.
Легче, легче. Легче, чем Берлен Иосифович.
Зачем же оскорблять британского премьера? Я ведь не называю вас Атилой Адольфовичем.
А для меня это комплимент.
Что вы скажете, если я завтра напишу в моих газетах о ваших недостойных предложениях и об этом возмутительном ночном допросе тоже?
Стоит ли?
Вы меня ставите в безвыходное положение.
Вы сами себя ставите в безвыходное положение. Я предлагаю вам достойный выход.
«Покупайте послезавтра пост», — сказал Ян, и хотел, повернувшись, уйти по дороге вниз к городу, но увидел, как Лерст полез за пистолетом. Ян в рывке схватил его за руку. Они боролись, и Ян старался поднять руку Лерста с зажатым в ней пистолетом вверх. Прогрохотал выстрел. Второй, третий. Лерст стал оседать на землю. Ян обернулся. На шоссе белела фигура. Это стояла Мэри. Она медленно прятала пистолет в белую сумку, сделанную из толстой блестящей соломки. Через 40 минут после этого Ян и Мэри бегом поднялись в ее номер. «Не надо брать никаких вещей», — сказал Ян. «Сразу на аэродром, немедленно. Ну, паспорт хотя бы я должна взять, милый».
«У тебя хорошее самообладание».
Они поднялись на второй этаж и увидели около номера трех испанских офицеров. Мэри остановилась. Ян шепнул.
«А вот это конец».
«Сеньор Пальма!»
— лениво козырнув, спросил картинно красивый испанский полковник. «Да?»
«Сеньор Пальма, я прошу вас следовать за нами».
«Можно переодеться?»
«Я бы на вашем месте этого не делал».
«Куда мы поедем?»
«В штаб генерала Франко».
«И все-таки мне бы хотелось переодеться».
«Как вам будет угодно».
Ян думал, что офицеры пойдут следом за ним в номер, но они остались ждать в коридоре. «Испанцы есть испанцы», — успел еще подумать Ян. «Рыцари не смеют оскорбить даму. Убить — да, но оскорбить ни в коем случае». Он обнял Мэри и шепнул. «Улетай в Лиссабон. Сейчас же. Или уезжай на моей машине». Линкольн с тремя молчаливыми испанцами пронесся по спящему Бургасу и остановился возле штаба Франко. Ян в сопровождении военных прошел через целую анфиладу комнат и остановился в огромном отделанном белым мрамором мавританском дворике. Где-то вдали слышалась андалузская песня. «Я не разбираю слов», — обратился Пальма к одному из военных. «О чем она поет?»
«Я тоже плохо понимаю андалузский», — ответил офицер. «Я астуриец. По-моему, она поет о любви. Андалузский диалект ужасен. Но они всегда поют о любви».
«Ничего подобного», — сказал второй испанец. «Она поет о кориде».
«Нет», — возразил третий. «Она поет колыбельную песню».
«Под такую колыбельную не очень-то уснешь», — сказал Пальма.
«Ничего. Мы, испанцы, умеем засыпать и под марши», — усмехнулся полковник.
Распахнулись двери, и из внутренних комнат вышел министр иностранных дел Хордана в сопровождении военного министра Давила. Он приблизился к Яну и сказал.
«За кровь, которую вы пролили на полях испанской битвы, я хочу преподнести вам этот подарок».
И он протянул Яну золотую табакерку. Пальма вытер глаза. От пережитого волнения они слезились. Хордана понял это иначе. Он обнял Яна и тоже молча и картинно прижал пальцы к уголкам своих красивых больших глаз.